Евгений Астахов. Саша Токсик. Император Пограничья. Десятая книга. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая.
«Меня шантажируют», — выдохнула Строганова. «Вот это уже интереснее, я подался вперед».
«Кто вас шантажирует?»
«Иностранный агент».
Кусочки мозаики начали складываться в моей голове еще до того, как она произнесла имя. Связи с Каганатом через Назара — ложный след. Попытка навести меня на советника во время приема. Своевременное появление с важной информацией.
«Кристоф фон дер Брюген»,
— сказали мы почти синхронно. «Конечно, посол Ливонской конфедерации, который так заботливо предупреждал меня о подозрительных связях Назара. Умно. Использовать советника как козла отпущения. Вероятно, дипломат же и подослал своего подручного к шеф-повару».
«Чем же он вас шантажирует?»
Елена закрыла глаза, словно даже в трансе, и было больно об этом говорить.
«У него есть доказательства. Я отравила первую жену князя, Ирину Михайловну, чтобы освободить место, чтобы выйти за Дмитрия замуж».
Я откинулся на спинку кресла, переваривая услышанное. «Значит, княгиня-отравительница со стажем. И Василиса даже не подозревает, что ее мать была убита мачехой. Если бы узнала, причина для ненависти стала бы еще сильнее».
«Как Кристоф получил эти сведения?»
«Личный врач покойной княгини был родом из Ливонии. После ее смерти он вернулся на родину. Видимо, у него были подозрения. Он поделился ими с соотечественниками».
«И Кристоф решил использовать эту информацию?»
«Да. Полгода назад он явился ко мне с ультиматумом. Помогите устранить мужа. Или мы передадим доказательства убийства первой жены князю, и опубликуем в Эфирнете. Моя жизнь была бы кончена, и жизнь моего сына тоже».
«Но вы согласились не только из-за шантажа».
Я внимательно смотрел на нее.
«Были и другие причины». Пауза.
«Да»,
— наконец призналась Елена.
«Если бы Дмитрий умер, я стала бы регентом при Мироне, правила бы московским бастионом до его совершеннолетия. Строгановы поддержали бы меня. Для рода это шанс усилить влияние. А Василиса считалась мертвой. Никто не ждал ее возвращения».
«Удобное совпадение интересов».
«Кристоф это понимал. Он знал, что я не буду слишком сопротивляться. Шантаж был скорее подстраховкой».
«Зачем Ливонии смерть князя?»
Елена молчала несколько секунд, затем заговорила, уже не просто отвечая на вопрос, а излагая собственные размышления.
«Москва продает военные товары княжествам Белой Руси. Огнестрельное оружие, современную броню, автотранспорт для переброски войск. Наши инструкторы обучают их солдат. Регулярные поставки боеприпасов. Все это делает белорусов серьезной угрозой для Ливонии».
«Продолжайте».
«Для Москвы это выгодно. Экономически. Белорусы платят сырьем и продовольствием. Политически. Мы выигрываем очки, поддерживая братский славянский народ в конфликте с рыцарями-католиками. Стратегически – буферная зона между нами и западными угрозами. А для Ливонии – для них это катастрофа».
Я кивнул, понимая логику. Княжество Белой Руси и Ливонская конфедерация воевали уже давно. Конфликт то затухал, то разгорался вновь. В чем корень конфликта между ними?
Покойный Прохор Платонов мало интересовался общемировой политикой.
«Спорные территории с выходом к Балтике. контроль над речными торговыми путями. Двина, Неман. Ливонские рыцари регулярно совершают набеги на белорусские села. И, конечно, религия. Православные против католиков. Вечная история.
И московское оружие меняет баланс сил.
Именно. Раньше тяжелая рыцарская конница ливонцев сметала белорусские ополчения. Теперь с нашими ружьями и артиллерией оборона рыцарей бессмысленна. Кристоф говорил, что если поставки не прекратятся, Ливония может потерять половину своих земель в ближайшие годы.
Поэтому нужна смерть князя.
Политический хаос в московском бастионе означает остановку поставок. Новому правителю будет не до внешней политики. Нужно будет укреплять власть, разбираться с недовольными, перераспределять должности.
А Кристоф все это время имел прекрасное прикрытие, заметил я. Дипломатический статус.
Он регулярно бывает во дворце. Аудиенции по торговым вопросам, дипломатические приемы, переговоры об урегулировании балтийских конфликтов. У него иммунитет от обыска, дипломатическая почта не проверяется. Он может свободно перемещаться по дворцу.
Я откинулся в кресле, обдумывая услышанное. План созрел в моей голове почти мгновенно. «Завтра утром ты позвонишь Кристофу», — начал я инструктаж, тщательно подбирая слова. «Инсценируешь истерику. Скажешь, что Мирон тяжело заболел. Симптомы точно такие же, как у князя. Слабость, озноб, странное поведение. Кричи на него. Ты же говорил, что яд безвреден для всех, кроме моего мужа. Как он мог попасть к ребенку?»
Княгиня механически кивнула.
«Когда Кристоф попытается тебя успокоить, требуй личной встречи. Сегодня же в 10 утра. Угрожай, что если он не явится, ты пойдешь к мужу и все расскажешь. Веди себя как женщина на грани нервного срыва, готовая на любые необдуманные действия».
«Понимаю»,
— сухо ответила Елена. «Он обязательно придет. Во-первых, испугается, что яд каким-то образом попал не туда и может его выдать. Во-вторых, захочет взять ситуацию под контроль, не дать тебе наделать глупостей. Скажи мне, есть ли во дворце помещение с возможностью подслушивать разговоры? Какая-нибудь комната со скрытыми ходами, замаскированными отверстиями в стенах?» Елена задумалась на несколько секунд.
«Малая приемная в восточном крыле. Там есть потайный коридор, опоясывающий комнату по периметру. В старые времена использовался для охраны и наблюдения за гостями. Сейчас заброшен, но проходы все еще функционируют».
«Превосходно. Встреча с Кристофом состоится именно там. В полдень. Запомни это».
Я поднялся и обошел княгиню, глядя ей в глаза. «А теперь слушай внимательно. Ты забудешь наш разговор. Забудешь, что я был здесь. Забудешь о допросе. Но приказ останется в твоей памяти. Утром позвонишь Кристофу, устроишь истерику про болезнь сына, потребуешь встречи в малой приемной. Поняла?»
«Да».
«Иди в свои покои, спи».
Елена поднялась и неторопливой походкой направилась к выходу. Я проводил ее взглядом, затем покинул библиотеку. В коридорах все так же царил полумрак. Добравшись до своей комнаты, я обнаружил Ладыженского, все еще лежащего на полу, опутанного металлическими полосами. Парень тихо стонал, сломанное запястье давало о себе знать. Я присел рядом и взял его руку. Резким движением вправил кость на место. Граф взвыл, на металлические путы не дали ему дернуться.
«Прекрати скулить!»
— буркнул я, доставая из кармана платок и сооружая импровизированную повязку.
«Жить будешь!»
Освободив юношу от пут, я поднял его на ноги. Ладыженский покачнулся, придерживая забинтованную руку.
«А теперь слушай внимательно».
Я смотрел ему прямо в глаза.
«Забудь сюда дорогу. Еще раз появишься у моей двери, лишишься не руки, а головы. Понял?»
Щенок судорожно кивнул.
«Вон отсюда!»
Пинком под зад я выставил его в коридор и захлопнул дверь. Оставшись один, опустился в кресло у потухшего камина. События этой ночи дали пищу для размышлений. Самым сложным оказались вопрос о судьбе Елены и правда о смерти первой княгини. Если Василиса узнает, что мачеха отравила ее мать... Я покачал головой.
Геомантка и так едва сдерживает ненависть к Елене. Такое откровение может толкнуть ее на необдуманные действия. Убийство в порыве ярости, публичное разоблачение – любой вариант приведет к катастрофе. С другой стороны, скрывать правду тоже опасно. Рано или поздно тайное становится явным. И если Василиса узнает, что я знал и молчал, доверие будет подорвано навсегда. Я потер виски, чувствуя приближение головной боли. Решение придется принимать по ситуации. Главное сейчас — нейтрализовать угрозу для князя и разоблачить Кристофа. А там посмотрим. Утро встретило меня серым светом за окном и стуком в дверь. На пороге стояла Василиса, за ее спиной маячили Полина и Тимур.
«Можно войти?» —
спросила княжна. Я отступил, пропуская их внутрь. Друзья расселись в креслах, с любопытством разглядывая меня.
«Выглядишь так, словно не спал всю ночь», — заметила Полина.
«Почти угадала». Я усмехнулся. «Но сон сейчас не главное. Сегодня днем все решится».
«Что решится?» — нахмурилась Василиса. «О чем ты говоришь?»
«Дайте мне время, я все объясню позже. Сейчас мне нужна твоя помощь, Василиса. Убеди отца прийти с тобой в восточное крыло. В коридор, за малой приемной. В полдень».
«Зачем?» Геомантка подозрительно прищурилась.
«Он должен кое-что услышать. Своими ушами, без чужих пересказов. Это касается его жизни».
«Прохор, ты что-то темнишь».
«Да», — признал я. «Но поверь, это необходимо. Князь должен узнать правду о том, кто его травит. И узнать так, чтобы не возникло сомнений в достоверности этой информации».
Василиса обменялась взглядами с Полиной и Тимуром.
«Ладно»,
— наконец кивнула она.
«Я тебе доверяю. Постараюсь убедить отца».
«Спасибо».
После их ухода я устало потер переносицу, продумывая предстоящее представление. Самый простой способ — позволить князю самому услышать признание заговорщиков. Никаких следов магического воздействия, никаких подозрений. Елена и Кристоф сами себя выдадут. Конечно, с императорской волей было бы проще заставить их признаться прямо перед князем. Но Дмитрий Голицын не дурак. Архимагистр Металломантии наверняка поймет, что его жена и дипломат подверглись чужому воздействию. И тогда возникнут вопросы о природе моих способностей, вопросы, на которые я не готов отвечать.
Нет, пусть все выглядит естественно. Тайная встреча заговорщиков, случайно подслушанная князем. Классика жанра. Источник этой информации можно будет свалить на шеф-повара или одного из агентов посла. За час до полудня я покинул комнату и направился в восточное крыло. Малая приемная оказалась небольшим помещением с высокими окнами и старинной мебелью. Покрытые пылью гобелены, потускневшая позолота, видно, что комнату давно не использовали. Я нашел замаскированную дверцу в стене и проскользнул в потайной коридор. Узкий проход, освещенный лишь тонкими лучами света из смотровых щелей. Пахло пылью и застоявшимся воздухом. Я прошел по коридору, выбирая позицию. Нужно встать с противоположной стороны от того места, откуда придут князь с Василисой. Судя по расположению комнаты, они войдут с западной стороны. Там основной проход из жилых покоев. Значит, мне нужно в восточную часть коридора. Я нашел подходящее место у смотровой щели, откуда хорошо просматривалась вся комната. Ждать пришлось недолго. Первой появилась Елена. Княгиня выглядела взволнованной, видимо, остаточный эффект от ночного приказа. Она нервно ходила по комнате, поглядывая на часы. Кристоф явился с пятиминутным опозданием. Посол выглядел собранным, но в глазах читалось напряжение.
«Елена!» — он закрыл за собой дверь. «Что за истерический припадок? О чем ты говорила?»
«Мирон болен!» — голос княгини дрожал. «Те же симптомы, что у Дмитрия!»
«Невозможно!» — фон дер Брюген нахмурился. «Яд действует только на инициированных магов. Ребенок не может!»
«Но он болен!» — Елена схватила посла за рукав. «Что если яд попал к нему случайно? Что если...»
«Успокойся!» — Ливонец высвободил руку. «Подумай логически. Как яд вообще мог попасть к мальчику? Он не ест апельсины из оранжереи. Ты сама говорила?»
«Не знаю. Может, сок? Или...»
Я напрягся. «Если князь не придет, придется импровизировать. Схватить обоих, притащить к Голицыну. Некрасиво, но что поделать?»
«Елена!» — «Взгляни на меня!» Кристоф взял женщину за плечи. «Ты паникуешь зря. Даже если мальчик болен, это не связано с нашим проектом. Обычная простуда, не более».
«Ты не понимаешь!» — княгиня вырвалась. «Если с Мироном что-то случится...»
«Ничего не случится. Но если ты продолжишь истерить и привлекать внимание, тогда да, у нас будут проблемы. Помни, что на кону. Если ты заговоришь, я расскажу всем о твоих грехах».
Елена побледнела.
«Ты обещал молчать».
«При условии, что ты выполнишь свою часть сделки. Князь должен умереть, Елена. Это единственный выход для нас обоих».
Внезапно воздух наполнился треском ломающегося дерева. Фальш-панель в западной части комнаты разлетелась в щепки. Через пролом шагнул князь Голицын, белый от ярости. За ним показалась бледная Василиса.
«Вот значит как!»
Голос Дмитрия Валерьяновича звучал обманчиво спокойно. Посол попытался что-то сказать, но князь лишь взмахнул рукой. Массивный бронзовый канделябр на каминной полке словно растаял, превратившись в жидкий металл. Бронзовые струи метнулись к послу, обвили его руки и ноги, а затем застыли, припечатав к стене невидимой силой.
«Молчать!» — процедил архимагистр. «Сначала я выслушаю мою дрожайшую супругу».
Елена упала на колени.
«Димочка, я... Меня заставили! Угрожали!»
«Заставили травить меня!»
Князь шагнул ближе.
«Заставили подсыпать мне яд день за днем?»
«Я не хотела. Подумай о нашем сыне!»
«Что с Мироном?»
— выпалил князь, и в его голосе прозвучала неподдельная тревога.
«Елена, что с нашим сыном?»
«Он в порядке!»
— почти удивленно протянула Строганова, не понимая, почему еще несколько минут назад утверждала обратное.
«Я же говорила!»
— вдруг выкрикнула Василиса.
«Говорила тебе, что она ведьма, а ты не верил!»
«Тихо, дочь!»
— Голицын не сводил взгляда с жены.
«Продолжай, Елена. Если с сыном все хорошо, расскажи, как тебя заставили?»
Кристоф, прижатый к стене, попытался вмешаться.
«Ваша светлость! Позвольте объяснить!»
Металл сдавил его горло, заставив замолчать.
«Твоя очередь придет!» — бросил князь. — Итак, Елена...
— Он угрожал мне и сыну. Сказал, что я должна сделать все, как он говорит, иначе... Я собиралась тебе рассказать. Видишь, я даже навстречу его спровоцировала, чтобы заставить признаться.
Нашлась эта гадюка.
— Ну да чего хитра? Как быстро сориентировалась?
— Чем он тебе мог угрожать? Что за ахинея? Ты жена князя. «За твоей спиной бастион!»
Княгиня молчала, опустив голову.
«Отвечай!»
— рявкнул Голицын.
«Ваша светлость!» — прохрипел Кристоф. «Если вы меня выслушаете, я расскажу нечто важное. Нечто, что перевернет ваше представление о супруге!»
«Замолчи!»
— взвизгнула Елена и вскинула руки. Ледяные копья материализовались в воздухе, нацелившись на посла. Однако Дмитрий Валерьянович оказался быстрее. Металлический щит возник прямо из воздуха между Кристофом и заклинанием, отразив атаку.
«Интересно».
Голицын прищурился.
«Что же такое знает господин посол, что ты готова убить его прямо при мне?»
Фон дер Брюген, несмотря на сдавленное горло, умудрился изобразить окровавленную улыбку.
«Спросите ее о смерти вашей первой жены, ваша светлость! Спросите, от чего скончалась княгиня Ирина!»
Воцарилась мертвая тишина. Князь медленно повернулся к Елене. В его глазах полыхнула такая ярость, что даже мне стало не по себе.
«Что он имеет в виду?»
«Ложь!» — выкрикнула Елена. «Он лжет!»
«Доктор Арвид!» — продолжил Кристоф. «Личный врач покойной княгини. Он заметил симптомы отравления, когда уже было слишком поздно что-либо предпринимать. Побоялся сообщить вам, ваша светлость. Думал, вы казните его за то, что тот не смог спасти супругу. После смерти княгини он вернулся в Ливонию и поделился своими подозрениями с земляками. Яд медленного действия, маскирующийся под болезнь сердца. Очень умно, госпожа Елена. Вы начали являться ко двору почти сразу, утешать вдовца, поддерживать в горе.
Дмитрий Голицын смотрел на жену так, словно видел пустое место.
«Это правда».
Елена подняла заплаканное лицо.
«Я любила тебя. Всегда любила. А она... она стояла между нами».
В следующее мгновение князь отвернулся от нее. Металл, сковывавший Кристофа, сжался сильнее.
«Ты ответишь за свои преступления по закону, посол. А ты...»
Он даже не взглянул на Елену.
«Отправишься в монастырь. Навсегда. Будешь замаливать грехи до конца своих дней».
Логика князя была мне понятна, хоть я и не разделял ее. Монастырь вместо плахи — единственное политически взвешенное решение. Строгановы слишком влиятельны, слишком богаты. Казнь Елены означала бы войну с одним из сильнейших родов Содружества. Торговые пути, поставки соли, финансовые потоки — все это могло обернуться против московского бастиона. А монастырское заточение — формально это даже не наказание, а духовное очищение. Строгановы проглотят такое унижение, не имея формального повода для мести. Умно. Как бы князь не жаждал справедливости, он остается правителем, обязанным думать о последствиях. Однако в этот момент что-то сломалось в Василисе. Я увидел, как ее зеленые глаза потемнели, зрачки расширились, лицо исказило гримаса первобытной ярости, она вскинула руку, и каменный пол под ногами Елены треснул.
«Нет!»
— прошептал князь, но было поздно. Из трещины вырвался каменный шип, грубый, неоттесанный, похожий на клык древнего зверя. Он пробил Елену снизу, под ребрами, вырвавшись из надключичной ямки, и продолжил расти, поднимая ее над полом. Княгиня захрипела, из уголка рта потекла алая струйка.
«Ты...»
Голос Василисы дрожал от ненависти.
«Все эти годы ты спала в ее постели, носила ее драгоценности!»
Кол продолжал расти, пригвоздив Елену к потолку. Кровь растекалась по камню, пропитывая лазурное платье.
«Сука!»
— выкрикнула геоманка, и в этом слове было столько боли, что у меня сжалось сердце.
«Все эти годы я думала, что ты просто холодная стерва. Ты забрала у меня мать!» «А потом еще смело говорить, что я позорю ее память!»
Елена попыталась что-то сказать, но из горла вырвался лишь булькающий хрип. Ее голубые глаза остекленели.